Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. У нас сегодня медицинская рубрика, которая, как вы знаете, у нас достаточно популярна. И у нас в гостях Игорь Блюмкин, стоматолог, хирург, имплантолог и основатель и руководитель Московской стоматологии взаимоотношений доктора Блюмкина. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Я предлагаю все-таки поговорить сегодня о современных всяких технологиях, которые используются при стоматологическом лечении. Вот наш гость утверждает, что за 20 лет индустрия необратимо изменилась, и все буквально уже совсем по-другому. Вот какие бы ключевые изменения вы вообще выделили? Что случилось в стоматологии за последние 20 лет?
Слушайте, ну самое главное, что случилось в стоматологии, во-первых, это цифровизация наших всех процессов, наших протоколов лечения. То есть во всех областях стоматологии, в терапии, в ортопедии, в ортодонтии, в хирургии сейчас очень активно внедряются, используются цифровые технологии. Какие-то протоколы там, на 99% уже состоят именно из цифровых диагностик, из цифровых подготовок. Если, например, брать хирургические манипуляции, на сегодняшний день такая история, как установка имплантата, она делается уже не на глаз, как мы раньше делали, то есть очень много зависит от хирурга, а есть возможность при помощи компьютерной томографии, то есть это 3D-исследование, 3D-рентген такой, при помощи софта установить имплантаты, посмотреть объем костной ткани, оценить все анатомические ориентиры и подготовиться к операции, таким образом максимально увеличив вероятность положительного исхода, изготовить при помощи 3D-принтера, с помощью этого софта специальный шаблон, который будет устанавливаться в полости рта прямо на слизистую или на соседние зубы, которые есть. В этом шаблоне есть направляющая, которая будет, так скажем, указывать путь установки имплантата. Таким образом, вероятность ошибиться для хирурга, она минимальна. Все-таки медицина – это область такая, где 100% вероятности нет. Да, очень много зависит от хирурга и от пациента. Но вот при помощи этих цифровых технологий мы минимизируем вероятность врачебной ошибки. Это очень классно. Такое направление, например, как исправление прикуса, ортодонтия. Когда я начинал работать, все доктора работали на брекетах, и это замечательный способ лечения, надежный, классный, консервативный и до сих пор актуальный. Но, тем не менее, есть один минус, то что лечение на брекетах на 100% зависит от врача и, скажем так, контролируется по ходу лечения, тогда как современные методики, такие как элайнеры, да, такие прозрачные капы для исправления прикуса, это на 100% цифровой способ лечения. В чем он заключается? В том, что при помощи различных методов диагностики мы оцифровываем состояние полости рта и переносим его в специальный софт. Методы диагностики – это фотопротокол, это, опять же, компьютерная томография, которая позволяет оценить нам состояние костной ткани, положение корней, и это специальное сканирование. То есть это такой прибор, который делает очень, с очень высокой частотой делает фотографии и переносит в компьютер, и компьютер выстраивает 3D-модель полости рта. И все вот эти факторы, они составляет такой большой объем данных, который анализирует программа и показывает нам точку А, то, что сейчас есть у пациента, и предлагает точку Б, как это должно быть, по мнению искусственного интеллекта. Ну, естественно, под контролем доктора. И благодаря этой программе мы можем из пункта А в пункт Б построить адекватный, контролируемый, предсказуемый путь, который доктор уже будет в дальнейшем воплощать в жизнь.
Ну, так как у нас такая передача, которая популяризирует современные знания, основанные на научном подходе, я буду уточнять какие-то вещи, тем более, что то, что вы рассказываете, оно действительно очень современное, очень актуальное, и, может быть, многие люди с этим вообще не сталкивались. Вот вы упомянули слово «элайнеры», а раньше... говорите, что раньше в основном использовались брекеты. Ну, что такое брекеты, может быть, многие знают, но тем не менее, давайте напомним. А вы даже не так. Давайте скажем, а в чем вот принципиальная разница между брекетами и элайнерами?
Я прошу прощения, возможно, я какие-то вещи рассказываю достаточно сложно, потому что...
Вы этим занимаетесь?
Да, очень тяжело выключить экспертность и объяснять простым языком, но я попробую. Брекет – это классический метод, когда нам необходимо передвинуть зубы для того, чтобы поставить их в правильное физиологичное положение, в котором зуб способен выносить, правильно переносить нагрузку, которую мы даем этому зубу, и не перегружать окружающие ткани. В противном случае у нас будет рассасываться костная ткань, слизистая. То есть первостепенно наша задача, грубо говоря, выстроить фундамент правильный. Вот как раз для выстраивания фундамента есть методика проверенная, такая относительно уже устоявшаяся, лечение на брекетах. То есть на зубы приклеиваются металлические, керамические, на выбор пациента, такие штучки, назовем это так, у которых есть пазы внутри, и в эти пазы устанавливается титановая дуга, которая имеет память формы. То есть они имеют форму дуги, и, соответственно, под давлением зубы перемещаются по форме вот этой вот дуги, которую подбирает доктор. И плюс огромный у этого лечения консервативного заключается в том, что оно работает 24/7, и пациент не может повлиять на это лечение. То есть хочет пациент или нет, пока эта техника установлена у него на зубах, система работает. Но есть и большое количество минусов, собственно, от которых, пытаясь уйти, разработали вот эти новые современные протоколы лечения при помощи элайнеров. Минусы, ну, как бы это эстетика, ну, в общем-то, это такой, это вопрос для кого-то. Сейчас, например, даже есть у молодежи тренд на брекеты, вернулся этот тренд. Ну, то есть, это как бы показатель, то, что успешные родители, то, что я забочусь о здоровье, и, в общем, это конечно,
классно, на самом деле.
Это супер, да, это супер, то есть, любые способы, которые популяризируют лечение и профилактику, на мой взгляд, имеют место быть, и это очень здорово. Вот, но есть такие прям врачебные минусы, это то, что затруднена гигиена, то есть нужно постоянно поддерживать гигиену на очень качественном уровне, в противном случае будет повреждена эмаль, может возникнуть кариес, будет много проблем.
То есть под брекетами может что-то скапливаться, и это необходимо удалять. В этом проблема.
Сами по себе брекеты, они приклеиваются с помощью специального клея композитного, который по химическому составу он схож с пластмассой. А пластмасса, она пористая, и, соответственно, пористый материал, он впитывает все бактерии, остатки пищи, и все это там совершенно замечательно размножается, и, к сожалению, портит эмаль. Поэтому гигиена очень затруднена и должна быть на великолепном уровне. И каждый перекус, каждый прием пищи, он сопровождается, ну, такими большими усилиями пациента. И еще один минус я бы хотел отметить, то, что вот эти дуги, их необходимо менять. И раз в 2-3 недели пациент обязан показываться врачу. Соответственно, так как лечение длительное, 1,5-2 года в среднем, то пациент привязан к клинике и... что стало сейчас очень актуально, там, к городу и к стране, где он лечится. Вот, собственно, Поэтому скорее появилась необходимость придумать какой-то альтернативный метод, который сможет помочь вот с этими минусами. Элайнеры придумали достаточно давно, но это было не очень совершенным методом лечения. Можно было отрабатывать на элайнерах только там самые простые случаи. Опять же, потому что не было качественного софта, потому что у клиник не было такого оборудования, которое есть сейчас. Ну, это, наверное, можно сравнить, знаете, с эволюцией компьютеров, да, первые компьютеры были огромные, сложные, они были только там в вычислительных центрах, сейчас у нас у всех есть смартфоны, какие-то там гаджеты, часы и прочее, которые там технологически в миллион раз сложнее и производительнее первых компьютеров, да. Вот, когда я, например, начинал работать, тоже тот... необходимый диагностический метод, который на сегодняшний день является абсолютно протокольным, как компьютерная томография. Что это такое? Это рентген, который позволяет нам в 3D посмотреть нашу полость рта. Мы можем оценить качество пломбировки каналов зубов, можем посмотреть все воспаления, увидеть положение корней, увидеть особенности и объем костной ткани. И на сегодняшний день практически во всех таких серьезных, уважаемых клиниках это оборудование есть уже прямо в клинике. А когда я начинал, мы направляли пациентов в соседние, там, какие-то рядом с клиникой центры, которые специализировались исключительно не на диагностике, проводили вот эти исследования.
Или, вот, может быть, рентгеновский аппарат. Ну, то есть, компьютерная томография – это тоже рентгеновский аппарат, но там не было 3D.
Совершенно верно. То есть у нас были возможности делать прицельные снимки. У некоторых клиник были ортопантомографы. Это приборы, которые позволяют в 2D делать снимок, но 2D, к сожалению, не информативен. То есть, потому что есть большое количество наложений, артефактов, и там есть особенность костной ткани, которая, к сожалению, нам мешает в диагностике в 2D. Поэтому сейчас это стандарт диагностики, компьютерная томография, 3D, и вот практически во всех клиниках сейчас уже есть эти аппараты. Конечно, это вывело на кардинально новый уровень качества медицинской помощи стоматологической.
А вот эти лайнеры, получается, их печатают на 3D-принтере?
Да, совершенно верно. То есть выстраивается вот этот путь лечения из пункта А в пункт Б, и печатается серия моделей, рассчитанная на 2 недели. То есть одну капу пациент носит 2 недели, через 2 недели он меняет эту капу на новую, и суть в том, что каждая капа отличается на совсем небольшой угол, градус, и таким образом меняет положение зубов, двигает их в нужном направлении.
А там конкретное, наверное, расположение зубов просто уже повернутых.
Совершенно верно. Когда вы приходите на консультацию, доктор завершает процесс диагностики, вы получаете конечный продукт диагностики в личном кабинете у производителя элайнеров. Под вашей фамилией есть такой, ну, назовем его, небольшой мультипликационный фильм. Вы нажимаете play и видите, прям как в реальном времени двигаются ваши зубы.
Поворачиваются.
Да, да, да. И сейчас... это как раз делает очень большое преимущество, то, что участие врача, оно здесь как бы меньше. То есть врачу гораздо легче контролировать, и при этом пациенту не нужно посещать врача каждые 2-3 недели. То есть на сегодняшний день у меня большое количество пациентов, которые прилетают из других стран, и достаточно там один раз в 3-6 месяцев прилетать и контролировать. То есть, конечно, это крайне удобно для пациентов.
Сейчас буду задавать такие дилетантские вопросы, но мы об этом ни разу не говорили, и мне кажется, сейчас это очень как-то в тему. Элайнерам все возрасты покорны? То есть, переводя с поэтического языка, насколько все-таки... этот вид ортодонтического лечения, он применим, ну, скажем, там, в старшем возрасте. Когда, в каком возрасте его можно, когда он хорошо работает, может быть, он когда-то не очень хорошо работает?
Ну, большая часть вариантов лечения, они как бы не ограничены возрастом. Они скорее ограничены состоянием здоровья, потому что ну, возраст как бы там, и в 80 лет пациент может обладать прекрасным здоровьем, и никаких ограничений тут не будет. При этом бывают молодые пациенты с сопутствующими заболеваниями или с особенностями, там, со своими привычками, с какими-то психологическими или психическими особенностями. Если говорить о классическом лечении, то с 6 лет мы устанавливаем элайнеры, но здесь есть одно большое «но», зависит от ответственности ребенка. В общем-то, я не очень много видел детей в 6 лет суперответственных, и слава богу, наверное, у да. детей должно быть детство.
Дети должны быть детьми.
Да, совершенно верно, поэтому здесь, конечно, нужно смотреть на такой психотип ребенка, насколько для него будет окей, потому что многие взрослые, состоятельные, успешные люди, они отказываются от лечения на элайнерах и просят, чтобы мы установили брекеты, потому что они так и говорят: слушайте, ну мой день построен таким образом, что я не смогу это контролировать. Я смогу снять, когда я буду обедать, но я забуду надеть обратно, когда мне нужно будет там перед переговором или еще что-то. А эта система работает, когда ее носишь, и не в кармане, а на зубах. Вот, поэтому здесь, конечно, очень важна такая самоорганизация. Я сам пациент, который проходил лечение на элайнерах, mm-hmm. и мое лечение длилось 3 года, у меня был достаточно непростой случай. Честно говоря, для меня не было проблемы носить элайнеры. Я и прямые эфиры вел в элайнерах, и, в общем-то, никаких проблем у меня никогда не было. Но я уважаю пациентов, которые честно признаются в том, что нет, мы не готовы, давайте брекеты.
Да, это, безусловно, то, что, возможно, мы сейчас во второй с вами половине программы обсудим, что сейчас вообще медицина из такой патерналистской модели, когда так, вот сказали, значит, носить, все, не обсуждается, больше переходит к такой партнерской модели, когда, ну, как я это представляю, да и чувствую это на примере хороших врачей, что, в общем-то, все вопросы обсуждаемы, и это на самом деле здорово. Это так же здорово, как то, что брекеты, может быть, модные у какой-то доли молодежи.
Абсолютно с вами согласен. Мы все разные, у нас у всех разные привычки, разные желания, разные увлечения, и каждому пациенту должен быть свой подход, и только это залог успеха.
А вот, кстати, сделая все-таки немножко шаг назад, и почему я завидую современной молодежи, зачем вообще нужно вот это ортодонтическое лечение, ну, скажем, с помощью лайнеров или с помощью брекетов? Многие люди, кто, наверное, никогда с этим не сталкивался, спросили бы, ну, вот зубы стоят неровно, ну, и что с того? Это же не какое-то заболевание, которое там ограничивает там качество или продолжительность жизни.
Это хорошее замечание. Собственно, на любое лечение должны быть показания. И как таковое неправильное положение зубов, например, по мнению там, пациента или по мнению партнера, супруга, супруги, не является показанием к ортодонтическому лечению. Например, мы, наше тело, оно асимметричное, мы все асимметричны. Ну, даже какое-то время было популярно в видео, когда человек берет свою фотографию.
Прикладывали.
Да. То есть, ну, это же вообще совершенно другой человек. Это, его невозможно узнать. Больше того, это даже, ну, позволю себе сказать, это даже немного некрасиво. То есть, человек да. оригинальный, он гораздо интереснее именно потому, что вот он уникален. Да. Поэтому такие вещи, как там, какие-то небольшие промежутки между зубами или положение одного из зубов несимметричной противоположной стороне, не является показанием к ортодонтическому лечению, если оно не влияет на функцию. На сегодняшний день ортодонтия, да, исправление прикуса показано пациентам, у которых, в первую очередь, у которых нарушена функция. Что это значит? Ну, например, у нас есть зубы мудрости, и им недостаточно места. Недостаточно места, предполагаю, ваш вопрос следующий. Ну, есть гипотеза, которая не доказана, но, тем не менее, эволюционная гипотеза, то, что раньше, значит, наши предки, они питались грубой пищей, и за счет вот этого жевания грубого, там, корений и всего прочего, остатков там костей животных, у нас сильнее развивались челюсти, и зубам мудрости, восьмым зубам было место, они прорезались, и, в общем, мы себя чувствовали достаточно органично. А сейчас мы как бы такие, больше там милкшейки, смузи и все прочее, и челюсть не развивается. Соответственно, вот эти зубы мудрости, они тоже... Им нет места для роста, а они хотят вырасти. И они сдвигают нам впереди стоящие зубы. И в таком положении у нас зубы передние наклоняются, меняется вектор распределения жевательного давления. То есть, ну, представьте себе там завалившийся забор. Когда он стоит ровно, ну, вопросов нет. Мы можем там спокойно взять и перелезть его, к примеру. Если этот забор сильно наклонился там, под 45 градусов, ну, любая наша история, что мы попробуем на него залезть, скорее всего, закончится тем, что мы вместе с забором упадем. И земля внизу, возле этого забора, она будет со временем уходить, уходить вот за счет вот этого давления, да, неровного. Ровно то же самое происходит и с нашими зубами. Для того, чтобы это не происходило, нам необходимо вернуть их в правильное положение, так, чтобы у нас вот это осевое давление было максимально правильным. Что делать, если... Что будет, если этого не делать? Да. Ну, есть совсем там печальный сценарий, то, что в конечном итоге мы эти зубы потеряем раньше времени. Может быть, для кого-то это не так критично, потому что эти люди зачастую говорят, что ну окей, зато я поставлю там себе имплантаты, и я сделаю это в том возрасте, когда возможности моего организма и, возможно, даже финансовые какие-то возможности более как бы высокие. Но для меня, как для врача, конечно, это совершенно не аргумент, потому что мы боремся за свои зубы, и на сегодняшний день... Ну, к сожалению, пока что не придумали никакую альтернативу, которая была бы сильно приближена к своим здоровым зубам. Такого нет. Никакие имплантаты, они не сравнятся по надежности, по вот, особенностям эксплуатации со здоровыми зубами. Поэтому максимально нужно стараться, конечно, это все дело сохранить.
Что есть.
Да, и второй момент, это такой я страшный, да, пример привел. Пример, наверное, актуальный, ну, в основном для девушек и для мужчин тоже. Это преждевременное старение лица. Неправильный прикус приводит к тому, что наши зубы стираются. Стирание приводит к тому, что нижняя треть лица, она как бы снижается. И наша челюсть как бы опосредованно отвечает за натяжение мягких тканей лица. Соответственно, если это натяжение снижается, то мягкие ткани начинают провисать. Появляются морщины, которые... Да, которые девушки пытаются решить с помощью косметологов. И благо сейчас очень многие косметологи приходят к тому, что отправляют этих своих пациентов к стоматологу, потому что у косметолога тоже есть ограничения по возможностям. Они не могут заколоть все филлерами, потому что есть ограничения по объему филлеров, которые можно устанавливать в область лица. И ответственные косметологи отправляют к стоматологу. Мы занимаемся так называемой анти-эйдж стоматологией. Это новое направление такое. В первую очередь восстанавливаем положение зубов. Во вторую очередь исправляем проблему стертости зубов. Ну, восстанавливаем, конечно, в основном за счет керамических конструкций, таких накладочек. Они абсолютно эстетичны, они не требуют какого-то там сильного препарирования зубов. Вот. Mm-hmm. И восстанавливая вот эту, так скажем, первозданную, в первую очередь, опять же, функцию, мы решаем вопрос и функции, и эстетики.
У нас скоро перерыв на новости. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире программа «Ученый свет». Мы сегодня говорим о стоматологии, ортодонтическом лечении, о 3D-технологиях в стоматологии, о том, что вообще изменилось за последние 20 лет в стоматологическом лечении. У нас в гостях Игорь Блюмкин, стоматолог, хирург-имплантолог и основатель и руководитель Московской стоматологии и взаимоотношений доктора Блюмкина. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Игорь Блюмкин, стоматолог, хирург, имплантолог, основатель и руководитель Московской стоматологии взаимоотношений доктора Блюмкина. Игорь, добрый день еще раз.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, радиослушатели.
Мы в первой половине поговорили о том, что поменялось в стоматологическом лечении за последние 20 лет. Ну, говорили в основном об ортодонтическом лечении или... Можно еще, наверное, так по-простому сказать, там, исправление прикуса, двигание зубов. Люди наверняка слышали про брекеты, ну, про элайнеры уже тоже многие слышали. Мы как раз попытались как-то так коротенько разъяснить, в чем разница между брекетами и элайнерами, как вот современные именно 3D-технологии используются в... этом самом лечении ортодонтическом, то есть сначала происходит сканирование, потом происходит 3D-печать, и еще и пациенту показывают мультик про то, как его зубы будут двигаться. В общем, это очень здорово, это очень круто, и то, что это так все случилось, и вот хочется спросить, кстати говоря, мы тут в перерыве с нашим гостем обсуждали опыт западных коллег и наших тоже соотечественников, кто живет в других странах. А это вот везде сейчас так продвинулась стоматология или везде по-разному?
Ну, несмотря на то, что все технологии разрабатываются, к сожалению, не в нашей стране, да, мы все это вынуждены приобретать, привозить и в современных реалиях даже доставать, если так можно выразиться. Тем не менее, особенность нашей страны, особенность высоких потребностей наших пациентов, высоких потребностей не только уже в лечении, но и в сервисе, оно, конечно, приводит к тому, что очень высокая конкуренция, и, в общем-то, это хорошо. Хоть, может быть, коллеги мои, они, наверное, сейчас будут кидаться у меня помидорами, но я скажу, что это нас, экспертов, нас, стоматологов, ну и вообще врачей в целом заставляет не сидеть на месте, а становиться лучше, выше, делать более качественное лечение и предлагать больше вариантов. И на сегодняшний день... в большинстве клиник определенного уровня, давайте так скажем, причем это не сколько про финансовую, да, стоимость, не про именно возможности финансовые, а про масштаб скорее. В большинстве клиник предлагается комплексное лечение. Это нас очень сильно отличает от там, топовых стран по экономическому благосостоянию в мире. Очень много пациентов ко мне приезжает на лечение из Америки, из Великобритании, из Германии, и у всех разные проблемы. Кто-то считает, что очень дорого, но это действительно очень дорого. Кто-то, несмотря там, на то, что есть возможность оплатить это лечение дорогостоящее, не может добиться того, чтобы... его обслужили, именно сделали то, как он хочет, причем это, ну, как бы здравые мысли, это не просто там навязывание своего хода лечения, вот, но в Америке, например, там просто так сделать компьютерную томографию нет возможности, для этого нужно получить основание, то есть доктор должен направить. Стоит это колоссальных денег. Вот прямо сейчас я... помогаю нашему пациенту, который живет в Америке. У него обострился зуб, который он лечил достаточно давно в другой клинике. И очень понятное лечение, очень ясно, что нужно делать. Там перелечка, и ему требуется хирургическое лечение, зубосохраняющая операция. То есть не просто удалить, а хирургическим путем полечить воспаление. Для того, чтобы полечить это воспаление, ему нужно ждать порядка месяца записи к челюстно-лицевому хирургу. При том, что обратился он с очень сильными болями, и, ну, благо эти боли купировали там, при помощи сильных обезболивающих, назначили антибиотики. Но, конечно, в России он бы решил этот вопрос одним днем. То То есть, если бы он обратился ко мне в клинику, он бы получил в этот же день компьютерную томографию, он получил бы консультации всех необходимых специалистов, начиная там, от терапевта, заканчивая хирургом. Скорее всего, в этот же день был бы назначен на операцию и там, ходил бы уже счастливым с решенной проблемой. Здесь у него достаточно много сложностей, связанных именно вот с такой какой-то бюрократической даже, я бы сказал, машиной. Она вроде бы как бы частная медицина, но все равно катастрофически сложная. Он вынужден бегать сейчас, искать себе врача, который сможет сделать все-таки по моим рекомендациям, которые я ему дал. Опять же, если брать рынок Соединенных Штатов Америки, то там зачастую есть практики, когда доктор работает один. То есть, у него клиника на одно кресло, и он ведет прием узкоспециализированный. Например, только устанавливает имплантаты или занимается только ортодонтическим лечением. Он великолепный специалист, он там именитый доктор, и он свое дело делает замечательно. Но проблема в том, что он решает узкопрофильную задачу. Да, совершенно верно. А зачастую проблема, с которой обращается пациент конкретно к этому доктору, имеет много разных причин. И чаще всего ортодонтическую причину. Но вероятность того, что этот доктор-хирург перенаправит пациента к ортодонту, который там на другом конце города работает, его однокурсник, и он отправит этого пациента на полтора года лечения, да, у другого врача, ну, скорее всего, нет. Он просто решит его запрос, с которым он обратился здесь и сейчас, и, в общем-то, на этом закончится все лечение. Многих людей это не устраивает.
Да, и на самом деле я хочу подтвердить слова нашего гостя. То есть мы не то чтобы, знаете, констатируем, что вот как хорошо в Москве лечат зубы, просто потому что нам бы так хотелось. Нет, есть какие-то вещи, которые делаются в некоторых там странах или в некоторых регионах объективно лучше. И что-то действительно, там, не знаю, скажем, там вот понятно, что в ЦЕРНе, да, в Швейцарии, на границе Швейцарии и Франции есть огромный ускоритель там, длиной 100 километров, и он единственный такой в мире, и его строили кооперации с большого количества ученых из разных стран. И в том числе российские коллеги там очень много принимали участие, в том числе из Дубны, там аппаратуру туда поставляли. И ничего лучше нет. И мы так и говорим, вот большой адронный коллайдер – это вот лучшее, что есть сейчас на текущий момент на планете Земля. Но так как я часто беседую с учеными, да и мои многие коллеги – это ученые, и они, наука, она не имеет границ, они живут в совершенно разных странах – Япония, Австралия, Соединенные Штаты – Западная Европа, и я общаюсь с ними в том числе на бытовом уровне, потому что это мои друзья, и уж вот сколько жалоб по поводу стоматологии в развитых капиталистических странах, это одна из самых болезненных тем, и люди действительно прилетают в Москву лечить зубы, и всегда было непонятно, как так. Страховая медицина, хорошая аппаратура, как вы сказали, высокий уровень непосредственно специалиста. И при всем при этом все равно в сумме не получается так же, как в Москве.
Ну, на мой взгляд, здесь объяснение то, что просто количество платежеспособного населения гораздо выше, чем в России. И мы в России, в Москве, мы боремся за каждого пациента, поэтому мы стараемся окружить пациента максимально заботой, максимально сервисом и, конечно же, качество услуг. А качество услуг, оно может быть на высоком уровне только при комплексном подходе. Поэтому нужно, чтобы за один визит пациент получил максимальное количество информации о том, что у него в полости рта, получил предложение решения этого вопроса и приступил к лечению.
Кстати говоря, вот есть такое понятие медицинская этика, и оно тоже очень сильно меняется за последние годы. Поменялись ли этические нормы работы с пациентами за последние вот те же 20 лет в стоматологии?
Я считаю, что в стоматологии однозначно, да, не только в стоматологии, во всех направлениях эстетической медицины, куда, конечно же, стоматология относится. Да, действительно, так как зачастую те процедуры, которые мы делаем, они не являются спасением жизни, да, она не является решением каких-то острых вопросов. То есть, ну, понятно, когда человек приходит к тому, что он хочет установить себе виниры, да, улучшить качество жизни, улучшить эстетику, омолодиться, то, конечно же, здесь речь идет о том, что уровень сервиса и подход к этому пациенту должен быть особенный. Вот. И на сегодняшний день очень много внимания уделяется именно психологическим аспектам работы с пациентом. Хотя большая сложность то, что в институтах этому не учат. То есть, да, там сделают хорошего специалиста, высокого эксперта, но как обсуждать с пациентом насущные вопросы, какие-то вещи, которые его беспокоят, пытаться понять особенность его восприятия, особенность того, как он переживает все то, что ему предстоит, поговорить с ним о его опытах, насколько вообще он сталкивался, там, с, насколько все это болезненно для него психологически. Вот. И, конечно, вот уровень сервиса, который на сегодняшний день в Москве предлагается, ну, на мой взгляд, большой очень акцент делается именно на качество взаимоотношения с пациентом.
Что вы скажете, кстати, вот пациентам, особенно кто давно, может быть, не обращался к стоматологам, вот почему сейчас, в 2024 году, не надо бояться стоматолога?
Ох, ну, сложно, наверное, кому-то запретить бояться. Как бы я не думаю, что они сами рады, что у них есть страх от этого. Знаете, я думаю, что нужно давать шанс. Нужно все-таки давать шанс докторам современным, потому что если обращаться своевременно, то это в 100% случаев безболезненно. Это дешевле. Это безопаснее, и это забота о своем здоровье, потому что вся современная медицина общая, она утверждает, что проблемы полости рта, бактериальные проблемы крайне губительны для нашего здоровья в целом. Количество механизмов, которые запускают вот эти патогенные бактерии полости рта, эти вялотекущие воспалительные процессы, они просто запредельны. Это приводит и к атеросклерозу, и болезням сердечно-сосудистой системы, и всяческим аллергическим моментам. То есть огромное количество заболеваний, самых неожиданных даже зачастую, связано именно с инфекцией, которая постоянно базируется в полости рта, и пациенты никак не реагируют на нее.
А как вы, кстати, вот вы говорите при в своевременном обращении, ну, понятно, что профилактика всегда лучше, чем уже экстренное какое-то лечение, но не всегда же так бывает, да? Частенько пациенты приходят с уже какой-то проблемой, случившейся болью, может быть. Вот. Как вот здесь найти баланс между, ну, скажем, профессионализмом, там, человечностью, эмпатией, этикой и необходимостью, может быть, местами какое-то осуществить, как это в медицине называют, интервенцию, лечебную интервенцию, которая, возможно, будет не столь комфортна.
Слушайте, ну, как бы человеческое общение, оно выводит любые процессы на невероятно эффективный высокий уровень. Просто нужно подключать эмоциональный интеллект, который, кстати говоря, ну, сейчас уже вроде как доказано, что это развиваемая часть, как бы это все доступно совершенно. У нас есть отдел заботы, так называемый, в клинике. То есть это такое промежуточное звено, которое общается с пациентами на языке человеческом, не медицинском, а человеческом. И просто знакомясь с пациентом, обсуждая там его предыдущий опыт, они делают вот эту первую итерацию, и потом они доктору говорят, что это вот у нас зеленый, это желтый, это оранжевый. И в зависимости от степени тревожности доктор уже понимает, насколько нужно будет погружаться в психологическую сторону То есть с зелеными пациентами там можно вообще сразу начать говорить о стоматологии напрямую. С желтыми пациентами тут немножечко нужно уделить внимание предыдущим опытам, спросить, как вы хотите, чтобы я преподносил вам информацию. Вам нужно рассказать только то, что мы хотим сделать и для чего это нужно, или каждый этап подробно рассказывать. И вот вплоть до того, что там во время даже лечения также доктор спрашивает: я буду делать укол, вам вот рассказать подробно, как и когда я это буду делать. Вас предупредить, или вы отвлечетесь на фильм, который вы хотите смотреть на телевизоре над вами. Ну, то есть вот эти методики просто общения и попыток почувствовать как бы себя также пациентом, на месте пациента, прочитать, как хочет пациент, это залог успеха, ну, достичь как раз максимальных ожиданий пациента, их удовлетворить и при этом ну, не оказаться в ситуации для себя же некомфортной, губительной, то, что где-то какое-то расхождение ожиданий.
Да, слушайте, ну вот здорово, мне вообще очень понравилось. Возможно, это у вас какая-то патентованная система с этими цветами. Звучит очень круто, потому что пациенты действительно бывают очень разные, и даже один человек в разное время может находиться в разном психологическом состоянии. Вот. И, возможно, то, что мы с вами чуть раньше обсуждали, как раз та разница, которая есть между разными там клиниками, разными городами, разными странами, заключается в том, что где-то, может быть, вообще не принимают как бы во внимание вот это вот психологическое состояние. Как мне кажется, вообще в современном мире, так как-то человечество же развивается, да, то есть у нас развивается гуманитарная мысль, да, какие-то взгляды, и кажется, что не только в медицине, а там вообще повсеместно ценность внимания, оказываемого к собственному эмоциональному состоянию, сейчас выше. Если какое-то время назад было ощущение, что вот еще чуть-чуть, буквально там 8 часов работы за компьютером, там каких-то практик, значит, этим заняться, другим заняться. Но оказалось, что современный мир очень перегружен, например, информацией, эмоциями, и это подходит далеко не всем, только меньшинству людей особо устойчивых. И сейчас, даже вот разговаривая с учеными или там специалистами в области психологического здоровья, все чаще говорят, что даже сейчас вот психологический комфорт, он часто в приоритете даже по сравнению с продуктивностью и производительностью. То есть люди больше хотят все-таки чувствовать себя нормально. Потому что я думаю, что психологическое состояние не меньшее влияние оказывает на сердечно-сосудистые заболевания и всякие разные другие, чем бактерии, которые живут в полости рта.
Андрей, абсолютно согласен.
Я хочу немножко вернуться, сделать несколько шагов назад и спросить, ну, может быть, какие-то рекомендации. Что бы вообще порекомендовали слушателям, кто давно не посещал стоматолога?
Ох, вы не поверите, что я сейчас посоветую.
Посетить стоматолога.
Посетить стоматолога, совершенно верно, совершенно верно. Раз в год необходимо делать компьютерную томографию всем пациентам, даже с идеальной полостью рта, потому что я учился у профессора, который занимался сложными такими достаточно формами онкологии, которая никак себя не проявляет. Вот, и является случайной находкой как раз рентгенологической. И для меня это раз навсегда стало классной мотивацией вообще, в принципе, заниматься своим здоровьем, делать чекапы и слушать специалистов. Потому что обращаться к доктору, когда заболит, это вопрос не в том, что это дорого. Это вопрос даже не то, что это больно. Вопрос то, что это просто может быть поздно. Вот поэтому я максимально всех призываю заботиться о своем здоровье, и не только стоматологическом, а вообще в целом.
Хороший совет, но все-таки еще парочку задам вопросов. Допустим, человек живет не в Москве, в другом городе России или в другом городе мира. оказался случайно. Как, помните рекламу, не все йогурты одинаково полезны. Как понять все-таки клиника и, ну, допустим, клиника все-таки хорошо подходит для лечения или все-таки лучше взять второе мнение, там, попробовать куда-то съездить в другое место? Может быть, есть какие-то критерии?
Есть, конечно, критерии, но я здесь хочу отметить, что конкретно в стоматологии не часто ищут клинику, чаще ищут врача, а, соответственно, это вопрос сарафанного радио. Конечно, рекомендации номер один, но я бы не смотрел только на рекомендации, потому что, ну, зачастую мы рекомендации получаем от одного человека, и то, что у него все сложилось хорошо, прекрасно, может быть, оно так и происходит, но, может быть, это какая-то случайность тоже. То есть, свято в это верить не стоит. Плюс ко всему, я регулярно сталкиваюсь с тем, что бывает, что потребность наших пациентов, она ниже среднестатистической потребности по стоматологическому рынку в мире. То есть, то, что ему сделали не больно, часто бывает уже достаточно. А как сделали, он и контролировать это не хочет, и обращать на это внимание не хочет. Ну, главное, что-то сделали, главное, было не больно, вроде не очень дорого вышло, ну, все отлично. Здесь есть опасность, то, что такие стоматологические дела, они обычно вылезают через какой-то срок, год, полтора, два, и вот тогда они уже становятся сложнее, вот здесь уже нужно искать эксперта, который занимается переделками, потому что переделками всегда сложнее заниматься, ну и, конечно, гораздо дороже. Обращать внимание на ведет ли доктор в социальной сети. Ну, правда, это такой инструмент, который очень о многом может рассказать о человеке. У нас все доктора обязаны в России вести фотопротокол. То есть, это такое документирование работ до-после. Это юридическое требование, но такой большой плюс для
это
доктора.
Это в стоматологии, да?
В стоматологии, да, совершенно верно. Это юридическое требование, но большой плюс то, что доктор может это использовать как свое некое портфолио. Соответственно, посмотреть, какое количество этих работ, послушать живые отзывы. Зачастую записывают видео, аудио отзывы настоящих пациентов, потому что просто там отзывы, которые пишут там, в Яндексе, в Гугле, они бывает такое, что их накручивают, то есть пишут там боты. Вот. И крайне важно, если вы пришли на консультацию, понять, есть ли с доктором контакт. Потому что без психологической связи просто убедить себя в том, что ну ладно, он там чего-то вот как-то грубо сказал, как-то вот чуть-чуть пошеймил, да, то есть я вот чувствую, что мне как-то некомфортно, что ты там посмеялся над тем, что у меня вот там налет, или как я зубы чищу.
Что же вы так дотянули-то, голубчик, да, до такого состояния, полости рта?
Да кто же это вам тут вообще так? Ну, как бы, ну нет, ну, то есть, скорее всего, если у вас будет какая-то сложность...
Это плохой маркер, по-вашему?
Я считаю, что это не доказательство того, что будет проблема или доктор плохо сделает. Я считаю, что при возникновении какой-то сложной ситуации, конфликтной, например, будет сложно договариваться с доктором и решать в нужную сторону. Только об этом. Это вопрос коммуникативного навыка, который, конечно же, у врача должен быть на высоте.
Невозможно не согласиться с вами. Ну что ж, кажется, мы все вроде проговорили. Я хочу поблагодарить нашего гостя. Спасибо большое. У нас в гостях был Игорь Блюмкин, стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель Московской стоматологии взаимоотношений доктора Блюмкина. Спасибо большое.
Огромное спасибо. Всем здоровья и чаще улыбайтесь.